После этой неудачной попытки участвовать в журнале я еще больше удалился в небольшой круг знакомых, увеличивавшийся появлением новых эмигрантов. Прежде я хаживал иногда в клубы, участвовал в 3-4 банкетах, то есть ел холодную баранину и пил кислое вино, слушая Пьера Леру, отца Каде и подтягивая Марсельезу. Теперь и это надоело. С глубоко скорбным чувством следил я и помечал успехи разложения, падения республики, Франции, Европы. Из России ни дальней зорницы, ни вести хорошей, ни дружеского привета. Писать ко мне перестали. Личные, ближайшие, родные связи приостановились. Россия лежала безгласно, замертво, в синих пятнах, как несчастная баба у ног своего хозяина, избитая его тяжелыми кулаками. Она вступала тогда в то страшное пятилетие, из которого выходит теперь. Писано в 1856 году. Выходит, наконец, вслед за гробом Николая. Это пятилетие и для меня было самое худшее время моей жизни. У меня нет ни столько богатств на потерю, ни столько верований на уничтожение. Холера свирепствовала в Париже. Тяжелый воздух, бессолнечный жар производили тоску. Вид испуганного, несчастного населения и ряды похоронных дрог, которые, приближаясь к кладбищам, пускались в обгонки, все это соответствовало событиям. Жертвы заразы падали возле, рядом. Моя мать поехала с одной знакомой дамой лет 25 в Сен-Клу. Вечером, когда они возвращались, дама чувствовала себя несколько нездоровой. Моя мать уговаривала ее остаться ночевать. Утром часов в 7 пришли мне сказать, что у нее холера. Я пошел к ней и обомлел. Ни одной черты не осталось по-прежнему. Она была хороша собой, но все мышцы лица опустились, съежились, темные тени легли под глазами. На силу отыскал я Райе в институте и привез его. Взглянув на больную, Райе шепнул мне: «Вы сами видите, что тут делать?» Прописал что-то и уехал. Больная подозвала меня и спросила: «Что вам сказал доктор? Он вам что-то сказал?» «Послать за лекарством». Она взяла меня за руку, и рука ее удивила меня больше лица. Она исхудала и сделалась угловатой, как будто месяц тяжкой болезни прошел с тех пор, как она занемогла, и, останавливая на мне взгляд, исполненный страдания и ужаса, проговорила: «Скажите, Бога ради, что он сказал, что умираю я?» «Да вы меня не бойтесь», — прибавила она. Мне ее было ужасно жаль в эту минуту. Это страшное сознание не только смерти, но и заразительности недуга, который быстро подтачивал ее жизнь, должно было быть безмерно мучительно. К утру она умерла. Иван Тургенев собирался ехать из Парижа. Срок его квартиры окончился, он пришел ко мне переночевать. После обеда он жаловался на духоту. Я сказал ему, что купался утром, вечером пошел и он купаться. Возвратившись, он чувствовал себя нехорошо, выпил содовой воды с вином и сахаром и пошел спать. Ночью он разбудил меня. «Я потерянный человек», — сказал он мне. «Холера». У него действительно была тошнота и спазмы. По счастью, он отделался 10 днями болезни. Моя мать, схоронив свою знакомую, переехала в Виль-д'Авре. Когда занемог Тургенев, я отправил туда Натали и детей и остался один с ним, а когда ему стало гораздо легче, переехал я туда. Туда-то утром 12 июня явился ко мне Сазонов. Он был в величайшем одушевлении. Говорил о готовящемся движении, о неминуемости успеха, о славе, которая ждет участников, и настоятельно звал меня на это жнитво, лавр. Я говорил ему, что он знает мое мнение о настоящем положении дел, что мне кажется глупо идти без веры с людьми, с которыми не имеешь почти ничего общего. На это восторженный агитатор заметил, что оно, конечно, покойнее и безопаснее писать у себя дома скептические статейки, в то время как другие отстаивают на площади свободу мира, солидарность народов и много другого добра. Чувство весьма дрянное, но которое многих привело и приведет к большим ошибкам и даже к преступлениям, заговорило во мне. «Да с чего же ты вообразил, что я не пойду? Я так заключил из твоих слов». «Нет, я сказал, что это глупо, но ведь не говорил, что я никогда не делаю глупости». «Вот этого-то я и хотел! Вот таким-то я тебя люблю! Ну так нечего терять времени, едем в Париж». Сегодня вечером немцы и другие рефьюжье собираются в 9 часов, пойдем сначала к ним. «Где же они собираются?» — спросил я его в вагоне. «В кафе Ламбле, в Пале-Рояле». Это было мое первое удивление. «Как в кафе Ламбле?» «Там обыкновенно собираются красные. Именно потому-то, мне кажется, и следовало бы сегодня собраться в другом месте. Да уж они там все привыкли». Пиво, верно, очень хорошо. В кафе за десятком маленьких столиков важно заседали разные завсегдатые революции, значительно и мрачно посматривавшие из-под поярковых шляп с большими полями, из-под фуражек с крошечными козырьками. Это были те вечные женихи революционной Пенелопы, те неизбежные лица всех политических демонстраций, составляющие их табло, их фон, грозные издали, как драконы из бумаги, которыми китайцы хотели застращать англичан. В смутные времена общественных пересозданий, бурь, в которые государство надолго выходит из обыкновенных пазов своих, нарождается новое поколение людей, которых можно назвать хористами революции. Выращенная на подвижной и вулканической почве, воспитанная в тревоге и перерыве всяких дел, оно с ранних лет вживается в среду политического раздражения, любит драматическую сторону его, его торжественную и яркую постановку. Как для Николая шагистика была главным в военном деле, так для них все эти банкеты, демонстрации, протестации, сборы, тосты, знамена — главное в революции. В их числе есть люди храбрые, добрые, искренне преданные и готовые стать под пулю, но большую частью очень недальние и чрезвычайные педанты. Неподвижные консерваторы во всем революционном, они останавливаются на какой-нибудь программе и не идут вперед. Толкуя всю жизнь о небольшом числе политических мыслей. Они об них знают, так сказать, их риторическую сторону, их священническое облачение, то есть те общие места, которые последовательно проявляются одни и те же по очереди, как уточки в известной детской игрушке, в газетных статьях, в банкетных речах и в парламентских выходках. Сверхлюдей наивных, революционных доктринеров, в эту среду, естественно, втекают непризнанные артисты, несчастные литераторы, студенты, не окончившие курса, но окончившие учение, адвокаты без процессов, артисты без таланта, люди с большим самолюбием, но с малыми способностями, с огромными притязаниями, но без выдержки и силы на труд. Внешнее руководство, которое гуртом пасет в обыкновенные времена стада человеческие, слабеет во время переворотов. Люди, оставленные сами на себя, не знают, что им делать. Легкость, с которой и то только, по-видимому, всплывают знаменитости в революционные времена, поражает молодое поколение. И оно бросается в пустую агитацию. Она приучает их к сильным потрясениям и отучает от работы. Жизнь в кофейнях и клубах увлекательна, полна движения, льстит самолюбию и вовсе не стесняет. Опоздать нельзя, трудиться не нужно. Что не сделано сегодня, можно сделать завтра, можно и вовсе не делать.